Календарь событий. Мая 996 года, 1018 лет назад, в Киеве была освящена первая на Руси каменная церковь – Десятинная церковь. Название ее связано с тем, что на ее возведение и поддержание Владимир Великий выделил десятую часть своих доходов – десятину. В источниках Десятинную церковь нередко называют церковью Богородицы. Церковь представляла собой крестово-купольный шестиярусный каменный храм. В начале XI века была подвержена пожарам, но вскоре ее восстановили и с трех сторон добавили галереи. Десятинная церковь была богато украшена мозаиками, фресками, разными мраморными и шиферными плитами. Иконы, кресты и посуда были привезены из Херсона, Таврического, в 1007 году. Кроме главного алтаря, у церкви имелись еще два – святого Владимира и святого Николая. В 1169 году церковь разграбили войска Андрея Боголюбского. В 1203 году – войска Рюрика Ростиславича. В конце 1240 года – орды хана Батыя. Взяв Киев, уничтожили Десятинную церковь, последний оплот киевлян. По преданию, Десятинная церковь рухнула под весом набившегося в нее народа, пытавшегося спастись от монголов. Раскопки руин храма начались в 30-х годах 17 века по инициативе митрополита Петра Могилы. Позже в руинах был обнаружен саркофаг князя и его супруги Анны. Княжеский череп захоронили в храме Спаса на Берестове. Потом перенесли в Успенский собор Киевско-Печерской лавры. Другие останки были захоронены в Софийском соборе. Мая в 1836 году началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Строительством царской сельской железной дороги руководил австрийский инженер Герцнер. Несколько месяцев в России он изучал местные пути сообщения, а затем представил Николаю I доклад о необходимости строительства железных дорог в России. После рассмотрения специальным комитетом всех аспектов Герцнеру была выдана привилегия на постройку железной дороги и было дозволено учредить акционерное общество с капиталом в 3 миллиона рублей. В результате через полгода средства на строительство были собраны, а в апреле в 1836 году указ Николая I о сооружении царской сельской железной дороги был обнародован. Строительство дороги планировалось завершить за 5 месяцев. Почти всю трассу распределили на участки, отданные подрядчикам, а техническое руководство осуществляли 17 инженеров, пятеро из которых уже имели опыт подобных работ на железных дорогах Англии. На всем протяжении от Петербурга до Павловска дорога была открыта к июню 1838 года. Так как дорога была однопутной, с разъездом посредине, то поезда с конечных станций отправлялись одновременно и расходились на станции Московское шоссе, после чего продолжали маршрут. Поездка занимала 42 минуты, средняя скорость движения была 32 км в час. Отношение к царской сельской дороге было неоднозначным. Многие называли ее увеселительной. Однако специалисты понимали значение дороги для развития железнодорожного строительства в России. 14 мая в 1905 году состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя. Вскоре после окончания Крымской войны в России развернулось движение за увековечение памяти героев обороны. По всей стране собирали средства на сооружение памятников. Особенно много было сделано в период подготовки празднования 50-летия обороны Севастополя. На местах, где располагались бастионы и батареи, встали памятники, появились памятные доски. 14 мая в 1905 году на бывшем 4-м бастионе открылась панорама «Оборона Севастополя» – замечательное произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо, сразу получившее широкую известность. Огромное полотно длиной 115 метров и высотой 14 метров изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками Малахова кургана и укрепление корабельной страны. Во время Великой Отечественной войны 25 июня в 1942 году фашистскими бомбами и снарядами здание панорамы было частично разрушено. Большая часть полотна сгорела. 86 его спасенных фрагментов на корабле «Ташкент» были вывезены на Кавказ, а потом переправлены в Новосибирск и в Москву. Без малого 10 лет потребовалось художникам студии имени Грекова, чтобы, опираясь на эскизы, фотографии и словесное описание полотна, реставрировать его. Возглавляли эту грандиозную работу академики живописи Яковлев и Соколов Скаля. Второе открытие панорамы состоялось уже 16 октября в 1954 году. 15 мая в 1925 году родилась советская российская актриса театра и кино, народная артистка СССР Людмила Ивановна Касаткина. Родилась она в небольшом селе под Вязьмой. Обучалась в оперной студии имени Шацкого в Москве, где закончила хореографическое отделение. На сцену Людмила Ивановна вышла в качестве балерины, но слабое здоровье заставило ее бросить занятия балетом. Закончив в 1947 году Государственный институт театрального искусства имени Луначарского, Касаткина стала выступать в Центральном театре Советской армии, где продолжала свою работу до последних дней. В своем театре она исполнила более 40 ролей, участвуя в таких популярных спектаклях, как «Орфей спускается в ад», «Шарады Бродвея» и многих других. Главная роль Лены Воронцовой в художественном фильме «Укротительница тигров» в 1954 году принесла ей всенародную известность и популярность. По ходу съемок этой кинокартины Касаткина сама заходила в клетки к тиграм без дублеров. Сегодня девчонка сказала, также характерные и запоминающиеся роли она сыграла в картинах своего супруга Сергея Колосова. Это фильмы «Укрощение строптивой», «Душечка» и «Вызываем огонь на себя». Юные зрители хорошо знакомы с голосом актрисы по анимационному фильму «Маугли», над озвучанием которого она работала с 1961 по 1971 годы.
Закон джунглей гласит...
Каждый сам за себя!
В последние годы великая советская и русская артистка работала преподавателем в ГИТИСе. Выступала на творческих встречах и играла на сцене театра Советской армии. Народная артистка СССР, заслуженная артистка РСФСР, лауреат государственной премии, академик Российской академии кинематографических искусств Ника Касаткина награждена многими орденами и медалями. Людмила Касаткина умерла в Москве после длительной болезни 22 февраля в 2012 году, пережив своего мужа всего на полторы недели. 17 мая в 1988 году, 26 лет назад, на территории Московского Кремля был найден большой кремлевский клад. Во время земельных работ на территории Московского Кремля, недалеко от Спасских ворот, военные строители нашли серебряные украшения и гривны слитки киевского, новгородского, черниговского типов. Находка состояла из более чем 300 предметов и получила широкую известность как Большой Кремлевский клад. Большой Кремлевский клад, состоявший из серебряных украшений, которые после осмотра были датированы концом 12-го, началом 13-го века, по мнению специалистов, входит в десятку самых крупных и интересных комплексов, когда-либо находимых в древнерусских городах. Клад очень интересен и разнообразен по составу вещей. В его основе изделия древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи скандинавской восточной работы. Очень интересные и дорогие для того периода времени. Эти находки позволили ученым, с иной стороны, оценить клад как княжеское имущество, что помогло раскрыть множество исторических особенностей Руси того времени. Это стало свидетельством о том, что Москва уже в начальный период своего существования была в центре политических событий и играла заметную роль в транзитной торговле. Особая ценность клада определяется незначительным количеством дошедших до нас украшений 12-13 века. Украшения тонкой работы мастеров позволили оценить сложность техник изготовлений. В монгольское время, освоение которых и сегодня доступно не каждому мастеру из-за их трудоемкости и специфики.